Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Хотел бы я сегодня говорить о вопросах, которые нас всех отчасти волнуют. Все отчасти мы понимаем, что это нельзя делать, но мы все равно делаем. Другие мы говорим, что не надо делать, но мы это делаем. По какой-то причине мы где-то похожи друг на друга. Вот как-то помню, много лет назад я жил со своей семьей в Канаде. И машину нам подарили. Ну и хорошая это была машина. Ну, старенькая по тем временам. Это была наша первая машина, мы были рады. Это был Hyundai, это что-то вроде нашего старого москвича. Такой старенький, ручкой переключался. И вот мы ехали в гости в Сиэтл к нашим знакомым. В это время они жили довольно зажиточно уже. Ну и он знал, что у меня какая машина. К этому времени получилось так, что мы уже купили этот Nissan, который мы сейчас ездим еще на нем. И едем к нему. Вот он нас встречает, наконец мы доехали, там сложно было добраться, очень такая витиеватая дорога. Наконец мы видим, он вышел со своего богатого двора. Мы заходим в дом, и он так вздохнул. Ты знаешь, я вас так увидел, я так обрадовался. А чему ты обрадовался? Да я вот думал, жене говорю, вот приедет сейчас Петр, надо будет этого Hyundai побыстрее прятать в гараж. Потому что что соседи скажут, какие ко мне друзья приезжают, на каких машинах? Но когда ты заехал на Nissan, я успокоился и был рад. Это откуда это все? Как-то американцы заметили в церкви славянской, говорят, интересным образом ваша молодежь как-то оценивает себя. Вот они после собрания подходят к машинам, трогают ногой, трогают рукой, обходят, смотрят. Почему они смотрят? Это определяет их достоинство. У кого покруче машина, человек чувствует себя немножко выше. У кого хуже машина. То есть о чем это речь? А речь о том, что мы все хотим похвалиться чем-то, на что-то обратить внимание, что поднимает наше достоинство. И есть много чего мы рассказываем. Обратите внимание, как мы истории рассказываем. Конечно, в этих историях рассказываем, что мы не выглядим в этих историях глупо. Мы так ненавязчиво расскажем, что кто-то случайно заметил, как умно мы сказали, как умно мы ответили, как умно мы сделали. И в конечном итоге, как Нетта сказал, когда появились стеклянные ванны, и говорит, стеклянные ванны, вопрос не в том, что ее туда поставишь, в этом удовольствии. В удовольствии тогда, когда ближний придет и увидит, что у тебя такая ванная. Где-то отчасти заложено вот это желание в нас хвастаться. И мы считаем, ну нехорошо это дело, но мы все отчасти делаем. Рассказывая о своей муже, о жене, о детях, о работе, о родственниках, о жизни своей. Мы все это делаем, только одни делают более, так как бы сказать, скрытно, умело и не заметить, что он похвалил, а другие не совсем получается. Сразу видно, что он хвастается. Он говорит, хвастун. Вот эта особенность в нам, она не то, что сама по себе полностью греховная. Где-то это отголоски того, что Бог заложил. Священное Писание говорит, что ты имеешь, чтобы не получил. А если получил, то что хвалится, как бы не получил? И Писание не говорит, не хвастайтесь. Но Писание говорит, если хвастаетесь, то хвастайтесь тем, что вас действительно выделяет из общего творения. Тем, что действительно поднимает ваше достоинство. И это что-то Писание с меня говорит, хвалящийся, хвали Господом. Это единственное, что на самом деле мы, если мы хвалимся, это поднимает наше достоинство. Это единственное, что мы вправе можем и должны делать. Это действительно, что имеет значение. Мы недавно ездили с дочерью своей на Украину, и я, наконец, показал ей спидолу, с которым в наше время ходили молодые люди, так под рукой, радио большое такое, тяжелое, широкие штаны. Я помню это чувство, казалось, что все люди смотрят. Но сейчас я понимаю, никто на меня не смотрел. Но такое было понятие. Писание говорит, хвалящийся, хвались Господом. И вот один такой же текст я прочитаю, где Павел несколько в другой форме говорит то же самое. Это с 11 стиха, 5 глава Римлянам. Здесь написано следующее.
И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. И не довольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы ныне получили примирение. Павел выше в стихах говорит о том, об уверенности нашего спасения, что Господь открыл свою любовь. И если Сына Своего не пожалел, то тем более мы спасемся теперь, если это было уже сделано. И начиная с 11 стиха, он говорит, мы не просто можем быть уверены в своем спасении, но мы можем хвалиться Богом. И то, что он ниже скажет, а дальше идут очень сложные тексты, которые вызвали очень много дискуссий среди христианского мира. До сих пор люди спорят. Но все, что он ниже скажет, это он скажет с тем, чтобы показать премудрость Божью, с тем, чтобы показать, мы можем хвалиться Богом, который величайшую человеческую беду обратил в благословение. Мы уверены в своем спасении, и мы хвалимся Богом, который так премудр, так любвеобилен. Вот это как раз мысль, Павел передает, что мы не просто рассуждали каких-то вопросов, но открывали Господа, приходили в восторг от Него. Что-то подобное, когда мы рассуждаем о собственных родителях, на несколько большей мере. Я помню, я смотрел на своего отца, он уходит на мебельной фабрике, он работал, уходит на работу, возвращается, на велосипеде ездит туда и назад, думаю, что это за работа какая-то странная. Ну, как-то он мне рассказал историю, что когда он резали доски, и кусок доски циркулярка была, вырвала эту доску и пробила человеку шею, человек мог бы умереть. И папа рассказал, каким образом он действовал, как он вынул это, что он делал с этим человеком, чтобы спасти его. И мне хотелось, папа, еще раз расскажи эту историю. Мне было приятно, это мой отец так справился с ситуацией. Я когда пошел наконец к нему на работу, и когда он со мной разговаривал, вдруг подбежали, Виктор Степанович, пойдите, мы не знаем, что делать дальше. Этот станок не работает, а вот здесь у нас не идет. Несколько раз прерывали, когда он со мной беседовал. И я думаю, это же мой папа такой умный. Они ж не знают, как это делать. А он это знает, позвали, смотрю, уже заработало. И мне было приятно, что это мой отец. Павел проводит эту мысль, мы многим хвастаемся, но самое важное, что мы должны помнить, что у нас есть Господь, который является Отцом всем, Он премудр, всемогущ, и Он полон достоинства, благородства и любви. Это тот, которым мы можем хвалиться и никогда не будем постыжены. И вот сейчас он начинает очень трудный кусок Священного Писания для понимания, но он это рассказывает с тем, чтобы вы видели премудрость нашего Бога, так что мы могли хвалиться. В 12 стихе он говорит эту известную фразу, которая вызвала много споров. 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вот это тот спорный текст, который каждый по-своему толкует. Имейте в виду, Павел его приводит с тем, чтобы показать, что мы имеем основания хвалиться нашим Богом. Сложный вопрос. Мы когда рассуждаем об Адаме, о Еве, о том, что они согрешили, и мы каким-то образом стали причастны к этому, не приходило ли вам иногда в голову, что почему так произошло? Как она могла произойти? Несколько странная история. Они где-то, когда-то что-то там наделали, а мы должны отвечать за это. Но Павел именно это пишет. Он говорит, посему. Он, по сути, здесь ниже отвечает на вопрос, почему Бог допустил грехопадение Адама. Есть многих объяснений, многое смущает. Ведь Бог же мог остановить грехопадение Адама, и мы бы все были сейчас в саду райском, и жили бы нормальной жизнью. А так мы все должны теперь сражаться за свое существование. Было бы намного лучше. Почему Бог допустил грехопадение Адама? Об этом, в общем-то, вопросе мы сейчас будем рассуждать и увидим премудрость Божью, Бога, Отца нашего, которым мы можем хвалиться. Павел говорит следующее, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили. Так Павел начинает свои рассуждения, что когда первый человек или первые двое людей согрешили, каким-то образом эта проблема перешла на всех. И здесь написано в нашем русском переводе, ибо в нем все согрешили. В Вот эта фраза «в нем все согрешили» и как раз побудила многих рассуждать очень много об первородном грехе. Что это такое, если в нем? Поэтому об этом то и речь шла, когда начался спор между Пелагием и Августином в 4 веке. Мы уже подробно об этом говорили. Я только напомню саму идею, что для Августина, который читал Вульгату, то есть латинский перевод Библии, там было написано именно так, как в русском. «Ибо в нем все согрешили». И для Августина было понятно, что если в нем, это на генетическом уровне, и поэтому грех, который был в Адаме, он естественным образом через отношения между мужем и женой, через интимную связь передается от поколения к поколению. Для Августина было понятно, что когда он согрешил, его природа изменилась, и теперь первородный грех поразил природу, и он переходит одного к другому. Когда Пелагий появился, он в истории прошел как еретик, который отвергал первородный грех. Но мы уже немножко говорили об этом. Большая проблема заключалась в том, что для Пелагия он не мог видеть грех, который передается по плоти, как некий вирус. И он говорит, что грех – это субстанция духовная. И он начинает задавать вопросы. Августин отстаивает, что детей нужно крестить, потому что крещение устраняет первородный грех в ребенке. Если бы его не крестить, он погибнет навеки. Об этом, собственно, спор шел. И, по сути, они спорили о первородном грехе, в том, как Августин его видел. Потому что вот эта фраза в нем позволяла ему так думать. И эти споры продолжались дальше. Августина не хватило аргумента убедить Пелагия. Пелагий был во многом неправ. Но в том, что он говорил, что грех не передается по плоти, а это духовная субстанция, он был прав. И в том, что не надо младенцев крестить, они и так спасутся. Он был в этом прав. Но суть не в этом. Вот эта дискуссия о том, каким образом первородный грех передается от Адама к нам, он продолжается до сего дня. Я только сегодня прослушал одну проповедь нашего соотечественного, где он утверждает, что некоторые искажают истину о первородном грехе. До конца никто не может объяснить, каким образом грех Адама передается к нам. То ли по генам, то ли через душу, через дух, через плоть. Как? Никто до конца не может объяснить. Но и не надо нам этого объяснять. Интересно, что английская версия обращает внимание на сложность, которую есть в этом тексте. Потому что «to all men because all sin». Английская версия подчеркивает, что в оригинальном тексте не написано, что в нем все согрешили, но что все согрешили. Латинская версия, она говорила то, что и в нашей русской версии. Мы так говорим, и это нормально, но когда мы начинаем утверждать, что грех передается по плоти через гены, в этом начинается проблема. Неужели грех – это что-то, что передается по плоти? А если он передается физического тела к другому, его нужно решить каким-то образом, таблетками какими-то, а не жертвой Христа. В этом проблема. Но то, что здесь Павел говорит, обратите внимание, когда мы внимательно читаем дальше стихи, видно, что хочет Павел сказать. Он совершенно не имел в виду вовлечь эту дискуссию, что такое первородный грех, что такое смерть в подробностях. Он хочет обратить внимание на другое. Обратите внимание, что он дальше говорит, 13 стих и 14. «Ибо до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и на нет согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». По сути, Павел из этого текста не видно, что он сам доподробно понимает или хочет нам сказать, каким образом грех передавался в Адаме, по генам, по плоти. Он говорит нечто другое. Он говорит, что одним человеком вошел грех, один человек согрешил. И через этого одного человека грех вошел в мир. И с грехом пришла смерть. Но откуда он это вывод сделает? Он делает, ибо, он говорит, до закона грех был. До закона, когда не было закона, грех был. Люди грешили от Адама до Моисея. Павел из этого делает вывод, самого факта, что от Адама до Моисея был грех. Но как можно уменить человеку грех то, когда нет закона? Адаму было сказано, не ешь, он съел, он нарушил заповедь. Но людям остальным не была дана эта заповедь. Это то, что он имеет в виду. Когда появился Моисей, он сказал, вот закон, вот что требует Бог. Но до этого времени не было закона. И Павел говорит, если нет закона, не уменяется грех. Логически. Но, говорит, но сам факт показывает, что из-за того, что люди умирали от Адама до Моисея, это говорит нам о том, что хотя не было закона, каким-то образом Бог менял действия Адама всем нам. Пусть мы не знаем, каким образом грех передается. Пусть мы не до конца понимаем, что произошло с природой Адама, когда он согрешил. Но факт есть факт, что после того, как человек согрешил, Бог отошел, слава отошла, человек и его потомство остались в атмосфере, в которой не оказались после грехопадения. И все умирают. И Павел говорит, однако смерть царствовала от Адама до Моисея, подобно преступлению Адама. То есть, что Павел хочет сказать? Не его задача, обратите внимание, объяснить нам, что такое первородный грех. Он то хочет показать взаимосвязь, что один это сделал, и проблема началась для всех. Бог меняет грех Адама каким-то образом, как если бы каждый из вас согрешил в отдельности, как будто бы каждый из нас сделал точно то же самое, что и Адам. Хотя для нас лично не дана была заповедь. Но Павел говорит, что Бог меняет это в вину. И откуда Павел это знает? Из самого факта, что люди умирают. Потому что если бы это относилось только к Адаму, один Адам умер бы, а его потомки жили вечно. Но мы все умираем. У нас те же самые последствия, которые у Адама. Хотя прямой заповеди нам не было. И Павел из этого делает вывод, что грех Адама определенным образом связывает нас в одно целое. И определенным образом последствия действий одного распространяются на всех. Другими словами, первые люди это наделали, а мы должны за это расплачиваться. Я не знаю, когда-нибудь вам приходило в жизни своей, вы начинали знакомиться с Библией, думать об этом вопросе и думаете, несправедливо это, ну почему так? Какие-то где-то, Адам и Ева, я их и не знаю, и не слышал, что-то сделали, прошли 1000 лет, и я нахожусь в этой обстановке греха, смерти, болезни. Ну, нечестно это, несправедливо. Ну, как мог Бог допустить такую несправедливость? Кто-нибудь есть в этом зале, который хоть однажды задавался таким вопросом? Я думал об этом, кто-нибудь еще думал об этом? Немного, немного, все остальные стесняются сказать это. Приходило нам, в моей молодости я мучился и думал, как же может быть так, что Адам наделал, а мы отвечаем? Вот если бы это я там был, я бы, конечно, по-другому поступил. Но один сделал, и мы все рассчитываемся. И вот этот вопрос мучил многих. Но обратите внимание, что здесь Павел говорит. Павел это нам рассказывает не с тем, чтобы нас озадачить, но с тем, чтобы привести нас в восторг от премудрости Божьей. Он смотрит на эту беду, в которой мы оказались, казалось бы, не по своей вине, а по действию Адама. Адам наделал, а мы все расплачиваемся за это. Но он смотрит не негативно, он смотрит очень позитивно, озаренным Духом Божьим. Он в восторге. Он говорит, смотрите, как написано здесь. Однако смерть царства от Адама до Моисея над несогрешившее подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Павел восклицает, что то, что сделал Адам, есть образ того, что должно прийти. Он не озадачен, он не смущен кажущейся несправедливостью. Он видит в этом восторг, причину для восторга. Интересно, что в английском переводе и других есть, что он является образ того, который должен прийти, не просто образ будущего. Павел видит в самом факте, что Адам согрешил один за всех. И все оказались в беде по действию одного человека, Павел находит в этом основание для восторга, потому что он говорит, что в Адаме есть образ того, который придет. Он является образом, прототипом, примером того, что должно быть. Один известный богослов Карл Барт пишет следующее. По этой причине основополагающая и оригинальная сущность человека может быть найдена не в Адаме, но во Христе. В Адаме мы только можем найти прообраз. По этой причине Адам может быть истолкован во свете Христа, а не наоборот. Если сказать простым языком, Павел не смущен, он не озадачен, он не жалуется ни на справедливость Божью, но он озаренным Духом Божьим приходит в восторг, и он видит в действиях Адама начало спасения. Мы смотрим на другую негативную сторону. Посмотрите, что Павел говорит. Сказал, что от греха Адама мы все стали грешниками, у нас большая беда. Он ведет позитиву, что Адам, то, что он сделал, в этом его действии есть образ будущего, того, что должно прийти. Это величайшее откровение, которое Павел получает от Господа и передает нам. В момент, когда сатана подбил человека первого согрешить, и Бог очень сурово поговорил с людьми, но сатане он сказал: «Вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и семенем жены. Ты будешь поражать ее в пяту, но семя жены будет поражать тебя в голову». Сколько раз надо бить по голове, чтобы человек в конечном итоге потерял жизнь? Об этом речь. По сути, Господь сказал, что с момента, когда ты лукавством подбил людей на грех, ты подписал свой смертный приговор. С этого начала начинается твоя погибель и спасение человека. Но проходит поколение, и это непонятно, каким образом Бог это сделает. Многим кажется несправедливо, и если бы не допустить падения Адама, было бы намного лучше. И многие смущаются этим, говорят, Бог не знал, что он делает. Адам наделал, он теперь пытается восстановить то, что Адам наделал. Но Павел видит в этом только прообраз, только начало откровения спасения. В действенных самого Адама, которым мы возмущаемся, и нам кажется, что это несправедливо. Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые говорят дальше. С 15 стиха написано так. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». Наберитесь терпения, сконцентрируйтесь, посмотрите на этот текст. Что Павел хочет сказать? Он говорит, он начинает сравнивать преступление и благодать, действия одного человека-грешника и действия другого праведника Иисуса Христа. И он говорит, ибо как прежде всего благодать отличается от преступления. Благодать не как преступление, она отличается. И если преступление одного подверглось смерти многие, то тем более он обращает внимание на принцип, что если один согрешил одно преступление и многие стали виновны, то тем более благодать. Благодать, которая является преизбыточным многих. И богословие замечает, что действие благодати всегда тем более и количественно, и качественно. В конечном итоге спасенным будет больше, чем погибших. В конечном итоге то, что достигнут люди через благодать, будет намного больше того, что имел Адам. Чем более благодать приносит благословение. В 16 стихе он говорит, опять подчеркивает, что суд и благодать отличаются. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию о многих преступлениях. Павел еще раз подчеркивал, что за одно преступление наступил суд. Но благодать отличает суда тем, что она оправдывает от многих преступлений, потому что она тем более. И дальше, ибо если преступлением одного смерть царства посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. По сути, он говорит простую мысль. Если Адам согрешил, он один сделал, и смерть царствовала в этом мире, то тем более праведность Иисуса Христа должна царствовать. Если грех имеет такую силу и власть, что посредством греха одного смерть царствовала, то тем более благодать, тем более сила греха и сила благодати, они несравнимы, потому что это грех, он происходит от сатаны, благодать происходит от Бога. Поэтому, когда сравниваем благодать и грех, благодать всегда тем более. Давайте теперь обратим внимание на тот 18 стих, который является как бы итогом всего, который является основанием для Павла, чтобы сказать, мы можем хвалиться Богом. В 18 стихе Павел говорит следующее. «Посему, в результате вот этих рассуждений, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни». Братья и сестры, я хочу, чтобы вы, кто уже потерялся, чтобы вы вернулись сейчас к тексту. Этот текст очень важный для понимания той истины, которую мы сегодня обсуждаем. Посему, давайте еще раз, посему, поэтому, исходя из вышесказанного, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание жизни. Обратите внимание, что здесь происходит. Это то, что имел в виду Павел. Адам есть образ будущего. Адам есть прототип, пример того, который должен прийти. Что он здесь имел в виду? Давайте мы скажем это простым языком. С одной стороны, мы не понимаем, почему действия одного повлияли на всех, почему мы должны отвечать за грех Адама, почему Бог допустил. Но с другой стороны, сам факт, что произошло именно так, должно быть для нас причиной хвалы и радости. Мы можем хвалиться Богом, который допустил, что произошло все именно так. Давайте скажем по-другому, проще. Мы знаем о человеке, что когда Бог создал человека, мы знаем из Священного Писания, Бог определил человеку особое место во Вселенной. Человеку было запрещено поклоняться кому-либо, даже другому человеку. Он не должен был поклоняться ни ангелам, ни сатане, никому другому, только самому Богу. Созданный человек кажется очень слабым, но между ним и человеком нет никого. И сатана становится на третье какое-то место. Человеку предназначено большое будущее, большая честь. И написано о сатане, что он был совершен от начала, от дня сотворения, пока не нашлось в нем беззакония. Об этом мы будем говорить, у нас будет отдельная тема о суде над сатаной когда-то чуть позже. Сейчас я хочу обратить внимание, что когда сатана, пользуясь своим правом, на то время как князь мира, искушает человека, решение проблемы кажется очень простым. Помните его разговор с Богом о Иове? Да, даром ли человек поклоняется? Да он, они приспосабливаются, они делают это. Да он не может сам по себе поклоняться тебе. Сатана испытывает человека. Человек согрешил. Но обратите внимание, как легко решилась проблема. Бог создает человека. От этого человека произойдет целое человечество. Сатана это понимает. И когда он подбивает на грех, чтобы человек согрешил против Бога и наступила смерть, для сатаны понятное дело, что как бы одним ударом он поражает всех в Адаме. И действительно, кажется слишком просто, что одним ударом поражает всех. Грех одного связывает всех. Но Павел, просвещенный Духом Святым, видит в этом прообраз. И если мы первым возмущаемся и скажем, как это может быть, что действие одного поражает всех, то мы должны прийти в восторг от другого. Представьте себе суд, на который придут все народы. И когда масса других людей будут объявлены праведными. Если сатане дадут право что-то сказать, он мог бы сказать несправедливо, каким образом эти люди не заслужили. Один Христос был праведник, никто из них не был праведником. Почему они в вечность входят? И туда судья скажет, если первое возможно, то и второе тем более возможно. Если действиями одного человека можно было поразить грехом всех, то тем более действиями другого человека, Иисуса Христа, можно оправдать. Если осудить можно под действиями одного, то тем более оправдать. Есть такое выражение, как прецедент в законе. Когда какой-то вопрос решается определенным образом. Если судья допустил сам принцип, что ударом одного, действием одного человека все поражены, он согрешил, а мы отвечаем, то этот прецедент в законе является основанием для того, что когда придет другой и окажется праведным, его действие праведности будет относиться ко всем людям. И в этом особенность. Что сатана, который думал, что конец человечеству, он только начал путь спасения. Бог премудрости своей знал, что именно таким образом он спасет. Как через одного смерть, то тем более в обратную сторону можно повернуть историю. И когда появился Иисус Христос, который прошел путем послушания, он представлял человечество таким же образом, как Адам. Действие Христа вменяется всем. И поэтому написано, посему, как преступлением одного всем человекам суждения, так правду и одного всем человекам оправдания к жизни. В представлении демонического мира поражение Адама это было как бы началом конца. Но Павел видит это только создание прообраза. прообраза того, каким образом человечество будет спасено. Павел видит, что когда Адам согрешил, тем самым он закладывал основание, что в обратную сторону придет Иисус Христос и повернет действие греха в обратную сторону. И я когда думаю об этом, это премудрый Бог, который говорил серьезно с человеком, но он видел истинную причину. Он видел, что это несправедливо, но он допустил это с тем, что когда придет другой, он всех нас искупит. И я себе думаю, если бы Адам не согрешил, если бы нам пришлось каждому бороться за свое собственное спасение, было бы ли бы проще? Но мы оказались там, где мы есть. Бог при мудрости своей допустил это. С тем, чтобы когда придет Христос, Он один, способный, достойный, будет воевать за всех нас. И когда Христос умер, точно таким же образом, как грех вменился всем нам, как преступление, точно таким же образом праведность Иисуса Христа вменяется всем нам. И здесь я хочу обратить внимание, что 18 стих говорит, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Здесь большая дискуссия, мы не сможем ее покрыть полностью. На пятницу мы подробнее об этом поговорим. Но я хочу обратить внимание, этот текст является камнем преткновения. Хочу обратить внимание на первую часть. Посему, как преступление одного всем человекам осуждение, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни. Спрашиваю, как вам кажется, как много людей было осуждено действиями Адама? Всем. Всем человекам. Все, которые родились от Адама, они все были поражены грехом. И неважно, знают люди Адама или не знают. Согласны этой теории или не согласны. Согласны они с Пелагием и Августином. Все связаны одной и той же проблемой – грех. Все, без исключения. Но вторая часть в этом же предложении говорит точно так же, по тому же самому принципу. Правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Точно так же. Если точно так же, то это значит, что это всем людям, без исключения. Нет ни одного исключения. Всем людям точно так же. Знаем мы это, не знаем ли мы это, согласны мы с этим или не согласны. Оправдание к жизни провозглашено всем нам. На подсознательном уровне мы даже еще не слышали, мы даже не знали. Точно так же, как действие Адама уменяется на всем, точно таким же образом действие Христа уменяется всем людям, всем объявлено оправдание. Здесь возникает следующая проблема. Люди, которые придерживают другого взгляда, что есть только избранные, есть неизбранные, говорят, что это те, которые в Адаме, которые во Христе. Всем имеется в виду все, кто во Христе. Я хочу обратить внимание, что здесь Павел не сравнивает тех, которые в Адаме, и тех, которые во Христе. Он сравнивает действия греха Адама и действия праведности Иисуса Христа. Он говорит, действие греха Адама всем объявлено осуждение, без исключения. Таким же образом действие праведности объявлено оправдание всем. Все оправданы. Всем это объявлено. И совершенно не важно, мы согласны, знаем это, не знаем. Мы не можем предположить, что благодать, которая тем более имеет в виду меньшее количество людей, чем было поражено грехом. Точно так же, как преступление всех сделало виновными, точно так же действие благодати, которое тем более, насколько больше Христос Адама, насколько более сильное действие его благодати на человечество. Итак, прежде всего, это объявление праведности. Объявлено всем, согласны мы, не согласны. МакАртур я как-то недавно читал, и он пишет, что если предположить, что во второй части нужно понимать всех людей, то получается универсализм, то ли учение, при котором все спасутся. Но мы знаем в Священном Писании, что есть примеры, где люди погибали. И МакАртур говорит, поскольку это невозможно, что все спасутся, значит во второй части мы должны понимать, что всем осуждение имеется буквально всем, а всем человекам оправдание имеется в виду всем, которые во Христе. Иначе получается универсализм. Но если читать, как оно написано, объявлено оправдание всем. И чтобы быть честным с этим текстом, обратите внимание на этот текст. Точно так же. Писание подчеркивает, смотрите, посему как преступлением одного, так правду одному, всем человекам осуждение, всем человекам оправдание, мы должны иметь в виду то и другое одинаково в обеих частях текста. Но значит ли это, что в конечном итоге все спасутся? Нет, конечно. Священное Писание говорит о многих примерах, когда людям было дано что-то, но они не воспользовались, они погибли. Даже универсально все согрешили в Адаме, но не все погибнут. Есть те, которые покаются и придут к Богу. Когда-то все вышли из Египта, но не все в конечном итоге дошли до обетованной земли. Или еще, например, возьмем так. Ко мне как-то много-много лет назад, в то время, когда нам казалось за граница, так как загробная жизнь, пришел один молодой человек, наш знакомый, говорит: «Петр, ты хочешь в Америку уехать?» Я говорю: «И как ты собираешься это сделать?» «Вот тебе бумажка, напиши и будешь в Америке». Я решил, что он издевается. За кого он нас принимает? Он думает, мы распишемся, мы в Америке будем. А КГБ, а все вот это вот. Но в это время он был прав. В это время было объявлено Lautenberg Amendment в Сенате. Здесь в Америке было объявлено, создан новый закон, по которому, если кто был верующим до 91 года, может приехать в Америке. Кто поверил? Поехал. Я сейчас не говорю, лучше там или здесь, но всем объявлено. Но кто поверил, поехал. Кто не поверил, не поехал. Или кто не захотел, не поехал. Но была амнистия или возможность войти объявлена всем. Точно таким же образом Священное Писание говорит, что мы больше не отвечаем за грех Адама. Нам объявлено оправдание во Христе. Нам открыт доступ к небу. Мы можем обращаться к Богу, и Бог может нас слышать. Нас не рассматривает небо как потомки Адама. Нас рассматривает небо как те, на которых распространяется закон Христа. По благодати Божией каждому из нас, всем людям и каждому отдельности объявлено оправдание. Слово здесь «оправдание» говорится, это то слово, которое судья произносит в суде. Объявляется, человек этот невиновен, оправдан, он имеет право выйти. И здесь, если мы бы читали 6-7 главу, дальше идет речь о том, каким образом объявленное оправдание может стать нашим. И дальше идет речь о вере, о крещении, о борьбе с грехом, о новом естестве, которое рождается в духовной в нас, о борьбе между духом и плотью, которой мы должны уступать. Если мы принимаем веру, принимаем крещение, заключаем завет с Богом, то то, что было объявлено, становится нашим. Но дальше говорится, если вы будете жить по плоти, то умрете. Если вы будете жить по духу, вы будете умерщвлять дела плотские и живы будете. Итак, сегодня, рассуждая об этом, кажется, сложный вопрос. Сложный вопрос. Как мог Бог допустить? Павел говорит, слава Богу, что Он допустил. Потому что о своей премудрости. С самого начала, когда сатана строил план поразить нас, Бог это видел как начало спасения. Если бы не Бог, мы бы все погибли. Но Бог своей премудрости нашел возможным обратить величайшую беду, величайшее благословение. Принцип погибели он обратил в принцип спасения. В Адам это сделал, но пришел другой и обратил это все вспять. И это наш Господь, которым мы можем хвалиться. И говоря об уверенности спасения, наше спасение находится в руках любящего Бога, мудрого, благородного, всесильного, который видит намного больше, что справедливо, что несправедливо. И самые нюансы несправедливо он чувствует намного больше, чем мы. И он обращает в нашу пользу нашу беду, превращает в благословение. Дух Святой пришел, и он обличает мир о грехе, не о грехе Адама. О грехе, что не верует в меня. Сейчас уменяется каждому из нас единственный грех, не грех Адама. Грех, если мы не верим в Господа Иисуса Христа. Если кто-то не верит, что ему объявлено оправдание, Бог меняет ему в этот грех. Единственный грех, из которого вытекают все остальные грехи, это когда мы не верим, что нам объявлено оправдание. Итак, братья и сестры, у нас есть выбор. Неважно, в какой ситуации мы находимся, как нам трудно, кажется, нет выхода. Мы можем занять позицию Павла и сказать, мы можем хвалиться Богом. В этой ситуации Бог особенно что-то задумал. Через эту ситуацию Он принесет мне великое благо. Нужно это увидеть, нужно захотеть, потому что Бог, который допускает ситуации в нашей жизни, это тот же самый Бог. И допущенная беда в нашей жизни, неустройство, Он допускает, но у Него есть план. Мы просто его не понимаем. Но когда мы станем на позицию Павла, мы обязательно найдем в наших обстоятельствах причину для радости. Причину для того, чтобы хвалиться Богом, который допускает сложные, необъяснимые обстоятельства, но у него есть премудрый план, каким образом воспитать через эти обстоятельства и как нас вывести. Точно так же, как он сделал это, казалось бы, необъяснимой трагедией первородного греха. Может быть, вы знаете, многие вопросы нас смущают.
Мы не понимаем. Кто-то возмущается, что Бог несправедлив. Тот этого не понимает, тот этого не понимает. Мы можем всю жизнь пройти, жалуясь на Бога. Но если мы прислушаемся к тому, что Священное Писание говорит, что мы можем хвалиться Богом, Бог, который создал нас, Бог, который допустил трагедию человечества, Он приготовил путь. И вопрос не в том, справедливо или несправедливо. Если мы понимаем первое, есть и второе. Нет другого, более лучшего объяснения в этом мире истории человека и всей беды. Библейское объяснение лучшее. И мы можем всю жизнь мучиться. Или мы можем поверить, что мы действительно грешники. Мы можем не понимать, каким образом от Адама нам передалось. Мы можем не понимать, почему Бог это допустил. Не так важно. Важно поверить, что Бог, который все это допустил, приготовил выход. И нам объявлено оправдание самим Богом. И если мы поверим в это, возблагодарим Бога, придем с покаянием, заключим с Ним завет, оправдание, которое было объявлено, постепенно будет становиться нашим до того дня, когда написано «Слава, которая у вас». Страдания ничего не стоят по сравнению с славой, которая откроется в нас. То, что объявлено, оно постепенно принятой верой будет менять нашу жизнь. Или мы просто можем остаться и все время жаловаться, не понимать, а зачем, почему. Есть у нас выход. Я хочу обратить внимание, не утруждайте себя. Точно так же, как грех поразил всех, точно так же Бог при мудрости своей через Христа оправдал всех, и вы являетесь частью тех всех. Отгоните от себя мысль, что есть избранный, неизбранный. Вы тот избранный, потому что вы были в Адаме. За вас Христос страдал. Думайте таким образом, принимайте веру. А если вы приняли уже верой, не смущайтесь, но возблагодарите Господа. Рассуждая об этом, скажите вместе с Павлом, что Бог наш достоин похвалы. Хвалящийся, хвались Господом. Похвалитесь Господом, скажите, я поклоняюсь Богу, который так любвеобилен, настолько премудр, благороден, велик, достоин поклонения. Пусть эта радость наполнит ваше сердце. Это ваш Отец и мой Отец. Это Он такой умный. Это Он такой благородный. Это Он всемогущий. Это Он ваш Отец и мой Отец. Утешьтесь этой истиной. И давайте мы больше переключим, чтобы мы хвалились этим, чтобы это определяло наше достоинство, а не те вещи, которые ничего не стоят самим человеком. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!